Радио Орфей 99.2 FM.
Сейчас, уважаемые слушатели, мы предлагаем вашему вниманию шестую программу цикла «Через черни к звездам». Автор и ведущая Ирина Тушинцева.
«Через черни к звездам».
Цикл программ создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире программа «Через черни к звездам», программа, посвященная третьему конкурсу молодых композиторов радиостанции «Орфей», конкурса, финал которого состоялся 28 апреля 2011 года в пятой студии Дома звукозаписи на Малой Никитской, 24. Еще раз напомню, что радиостанция «Орфей» вот уже третий год подряд проводит подобное мероприятие в поисках, в открытом поиске самых лучших партитур молодых авторов. И вот на этот конкурс было прислано 34 партитуры. В финале оказались практически все композиторы московские, московской школы. И сегодня заключительная программа этого нашего мини-цикла, посвященного творчеству молодых композиторов. Сегодня в студии радиостанции «Орфей», мне очень приятно это произносить, победитель конкурса, человек, композитор, музыкант, чья партитура была признана лучшей на этом финальном прослушивании. Напомню, что в жюри конкурса были такие известные музыканты, как Владимир Тернопольский, Анатолий Королев и Алексей Ларин. Итак, сегодня на студии победитель конкурса, композитор Николай Хруст. Здравствуйте, спасибо большое, что сегодня пришли. Здравствуйте. Ну, не секрет, что этот конкурс проводится, так скажем, инкогнито, потому что жюри совершенно не знает, чьи партитуры рассматривает. Каждый претендент на выход в финал, скажем так, представляет свои сочинения под неким девизом. И вот, Николай, вот самый первый такой вопрос. А почему пластинчатый колокол? Откуда такая идея возникла?
Ну, потому что просто этот инструмент участвует просто в исполнении этого сочинения.
Ну понятно. Речь идет о сочинении, как раз которое стало победителем. Это «Евгеника», итальянский концерт для ансамбля электроники. Ну, собственно, к разговору об этом интересном сочинении мы еще вернемся. А пока несколько слов о вообще Николае Хрусте. Николай, может быть, вы сами о себе расскажете? Ваши этапы обучения.
Ну как, я закончил училище Гнесинское, которое сейчас именуется колледжем. В музыкальной школе я, кстати, не учился.
Как же вы так миновали эту ступеньку?
Получилось, да. Ну, то есть, вернее, я учился буквально там год где-то, возможно, в музыкальной школе. А так занимался с педагогами, потом пошел на подготовительный...
А по специальности?
Курс, да, по специальности теории музыки и композиции. Когда вот просто как-то осознал свой путь, тогда я, собственно, вот начал этим профессионально заниматься. Поступил в Гнесинку, затем в консерваторию поступил. И сейчас вот окончил аспирантуру не так давно, готовлю диссертацию к защите, работаю в консерватории преподавателем и научным сотрудником в электронном центре.
Ну, в общем, на самом деле, очень-очень достойная биография, дорогие друзья. И вот мне известен тот факт, что Николай Хруст, он консерваторское обучение уже проходил под знаком, так сказать, влияния творчества Владимира Григорьевича Тернопольского. Какие у вас отношения сложились с вашим профессором?
Вы знаете, отношения интересные в каком плане? Значит, ну, тут, наверное, нужно рассказать о методах Владимира Григорьевича.
Да, я думаю, это очень интересно.
Очень интересная такая лаконичная его фраза, которая целиком, собственно, описывает его метод. Он говорит, я дважды занимаюсь со своими студентами, на первом курсе и на пятом. Вот такая вот забавная действительно фраза, потому что действительно в самом начале, может быть, когда абитуриент решает поступать к какому педагогу, ну, как вы понимаете, в композиции это очень важно, не просто в какое учебное заведение ты поступаешь, да, но и к какому преподавателю, да, и обычно это, в общем, как-то решается уже все-таки до того, как человек, собственно, поступает.
Ну, то есть вы, собственно, сами определялись, да, с выбором?
Ну, да, я ходил к разным преподавателям, в каждом я находил что-то хорошее, но вот наиболее как-то близким педагогом мне оказался Владимир Тернопольский, и, да, и, собственно, при поступлении человек осваивает какие-то самые... Это, соответственно, эти сочинения предъявляются иногда на экзамен вступительный, и потом на первом курсе продолжается какая-то работа, если человек поступает. Вот Владимир Григорьевич использует такое слово синтаксис, да, то есть по освоению вот каких-то элементарных начал соединения каких-то очень маленьких элементов между собой.
Но это, вероятно, хорошо для первого курса, да?
Да, это именно хорошо для первого курса. Затем, после того, как человек вдруг схватывает, наступает в какой-то момент какой-то щелчок, когда... ты, собственно говоря, сам ухватываешь за хвост вот эту змею какую-то вот своего собственного музыкального языка. Ты начинаешь ей овладевать самостоятельно. И тут уже надо сказать, что самую большую роль играет не собственно педагог, его там какие-то правки в нотах, а, собственно говоря, та среда. И вот об этом нужно, мне кажется, сказать тоже несколько слов. Владимир Тернопольский не просто преподаватель и композитор, но еще и организатор. С ним работает целый коллектив замечательных людей, энтузиастов, которые в консерватории организовали сначала Центр современной музыки, теперь и кафедру современной музыки, на которой я сейчас вот тоже работаю. Вот этим центром была собрана библиотека и фонотека разнообразная. У нас, к сожалению, с современной музыкой очень большие проблемы. Например, я познакомился с сочинением многих современных композиторов тогда, когда уже поступил в консерваторию. После этого произошло мое собственное знакомство.
Ну, это, собственно, не так уж и поздно. Да. У многих это происходит уже десятилетия спустя,
ну, да,
после
но,
того, как они закончили консерваторию.
Да, но все-таки, мне кажется, это проблема в первую очередь именно нашей страны. У нас все происходит с каким-то таким опозданием. Да, ансамбль, конечно, студии новой музыки, который тоже создавался под эгидой Владимира Тернопольского и Центра современной музыки, это все связанное между собой. Какие-то структуры. И причем ансамбль, он, что интересно, он связан, почему он называется студия новой музыки, потому что он появился на базе аспирантуры, класса аспирантуры, специально созданного для этого ансамбля, класса современного оркестра. И состав ансамбля регулярно пополняется выпускниками вот этого самого класса. Выпускниками и, собственно, аспирантами.
Ну, а композитор, соответственно, предоставляет, собственно, материал для исполнения.
Да, и получается, да? Что это какая-то вот такая общая среда, общий такой бульон, что ли, в котором зарождается, да, как есть первая теория вот этого происхождения жизни из какого-то такого бульона, да, вот, вот это вот тот самый бульон, из которого рождается жизнь современной музыки. Какая-то очень важная, мне кажется, для композиторов среда, но не только для композиторов, но и для исполнителей. Мы знакомимся одновременно и с музыкой, и погружаемся в атмосферу репетиций, концертов, в атмосферу преподавания, и, ну и так далее. И, может быть, вот это вот даже более важно, чем, собственно, там, слова Владимира Тернопольского по поводу, там, ноты ля или ноты си там в твоем сочинении. Поэтому, действительно, потом, там, начиная где-то с курса со второго, мы, в общем-то, очень редко встречаемся, тем более, что Владимир Тернопольский очень занятой человек, он занимается всеми вот этими организационными делами и собственными
сочинениями. Ну, то есть вы оказываетесь как предоставлены сами себе, да?
Ну, практически мы оказываемся предоставленными сами себе во многом, но...
В такой ситуации вот эта вот змея композиции, которую вы так образно определили, может и ужалить, на самом деле. Человек ведь еще неопытный на втором курсе.
Ну, да, но в любом случае человек становится более опытным именно вот в этой среде. То есть он начинает в этой среде как-то ориентироваться, как-то плавать, и осваивать ее и развиваться. Собственно, вот это может быть более важно. А на пятом курсе почему, значит, так важна тоже работа педагога? Потому что пятый курс – это такая борьба, что ли, да? Потому что это диплом, особенно диплом симфонический. И нужно записывать для симфонического оркестра. Надо сказать, что у нас, конечно, есть такая проблема – чисто практического плана, связанная с тем, что, например, мы изучаем, конечно, инструментовку, но при этом наша инструментовка остается чисто такой абстрактной дисциплиной, которая существует только в нотах.
В каком смысле? Я, честно говоря, всегда думала, что обучение подобной дисциплины, скажем, на композиторском факультете, она, ну, как бы носит более такой практический и должна носить более практический характер, нежели, скажем, вот как мы получали музыковеды. Мы также проходили инструментовку, но для нас это действительно была абстракция. Ряд партитур подготовленных, этим все ограничилось. У вас же, наоборот, это должно быть постоянно как бы в мыслях, в памяти, в пальцах, что называется.
А, да, но это, к сожалению, не так, потому что, ну, во-первых, есть чисто объективные причины. Собственно говоря, нету такого оркестра, который исполняет наши инструментовки. Может быть, имело бы смысл, но хотя бы раз в два года устраивать, может быть, студенческим оркестром исполнение инструментовок там студентов.
Ну, то есть, собственно, получается, что дипломная работа – это первая такой большой
опыт, работа,
да,
это первая работа непосредственно с симфоническим оркестром. При этом это, оказывается, оркестр Минобороны, который, по сути дела, для большинства музыкантов, которые там играют, это обычно второй оркестр или третий. То есть они не очень мотивированы, мягко говоря, скажем, в этом оркестре. Вот, и поэтому получается так, что, в общем, нужно написать для диплома такую партитуру, которая, ну, вот по заветам Глазунова, да, который говорил, что инструментовка должна быть написана так, что даже если пол оркестра не пришло, то она все равно должна звучать. Вот, к сожалению, это вот наша практика, и вот я расцениваю наш симфонический диплом не как какой-то полет фантазии и место для проявления великого и оригинального таланта автора, а как способность бегать в кандалах, да, вот надели на тебя кандалы, попробуй пробеги, вот там марафонский бег. Вот кандалы в виде вот этой системы такой вот, в виде того, что ты первый раз знакомишься с оркестром, и этот оркестр не самый мотивированный, в котором действительно часто музыканты отсутствуют, и так далее, и так далее.
Просто вот. Какое-то спартанское воспитание.
Да, это такое спартанское воспитание, да, как вот есть такая дисциплина олимпийская, бег в доспехах, да, вот это вот то же самое. Вот
знаете,
это вот бег в доспехах или бег в кандалах.
Спринта, Сэр Майкл Джонсон как-то тренировался, бегая по полю в туфлях на каблуках, зато потом опережал всех на Олимпийских играх.
Ну, вот, видимо, вот это вот то же самое. То есть, это наш диплом, это вот такая борьба, что ли.
Ну, вы благополучно уже прошли, да, этот этап борьбы. И сейчас, насколько часто вы имеете дело именно с оркестровым звучанием?
Вы знаете, мой диплом был сыгран еще раз оркестром «Новая Россия». И, кстати, был замечательный совершенно дирижер Фредди Кадена, который дирижирует часто на «Московской осени». Но вообще я должен сказать, что, конечно, существует такая... Вот хорошо, что мы об этом заговорили, потому что, мне кажется, вышли на какую-то серьезную очень тему. Тема взаимодействия исполнителей и вообще исполнительства и композиторов. Да, вот мы вот на нашем круглом столе, который у нас был вместе с нашими педагогами, затронули немножко эту тему, что у нас, например, как-то очень все заинституциализировано, да, оркестр это, в отличие, например, от того же ансамбля солистов, которым является, например, студия новой музыки, оркестр является такой очень заинституциализированной структурой.
Но он по природе более инертный, чем ансамбль, потому что он не обладает такой мобильностью, как вот, ансамбль.
Да, безусловно, да, и, то есть в нем нельзя, например, поработать с каждым музыкантом. Но более того, к сожалению, в наших оркестрах, которые воспитывают там, на буквально там 20 произведениях, которые постоянно играются. Ну, вы знаете все эти анекдоты про... Очень показательный анекдот про молодого дирижера, который захотел себе завоевать авторитет в таком серьезном оркестре. Да, и он ночью пробрался вот это в артистическую или там в архив и в партитуре третьего тромбона исправил си бемоль на си бекар. И в этом месте он останавливает весь оркестр, изображая гнев, говорит, там, третий тромбон, почему вы играете, значит, си бекар, а не си бемоль? Говорит, вы знаете, я 30 лет здесь играю си бемоль, но какой-то нехороший человек исправил мне на себе кар. Вот. Вот, собственно говоря, вот такая вот атмосфера, действительно, когда люди играют по 30 лет вот в си бемоль, вот она, к сожалению, тоже накладывает дополнительный отпечаток на работу там, с новой музыкой, в которой предлагается новый тип звучания, и когда исполнитель очень враждебно как-то воспринимает часто то, что написал композитор. В этом смысле ансамбль солистов и вообще ансамбль, камерный ансамбль, я, честно говоря, верю в него больше. Я вообще, честно говоря, верю больше, может быть, даже в камерное музицирование, где есть возможность пойти на контакт так с исполнителем. Есть возможность для исполнителя проявить какую-то собственную индивидуальность. Есть возможность работать с исполнителем. Ну, и так далее. И в результате вот эта атмосфера, да, но у нас, честно говоря, камерное музицирование не так уж сильно развито. Потому что, ну, у нас как-то вот оно как раз не институциализировано. Конечно, у нас есть квартеты, квинтеты, но они редко могут получать какую-то поддержку. И получается, что в результате из-за этого деградируют и сами композиторы, которые просто переносят, может быть, какую-то фортепианную фактуру, что ли, на оркестр.
Ну, вот продолжая эту тему, да, взаимодействие композитора с исполнителем. Я знаю, что вы также участник не только активный для музыки, написанный для ансамбля студии новой музыки, но также и участник объединения «Пластика звука», да, в которой Владимир Горлинский, Ольга Бочихина, вот все известные уже
да,
наши
слушатели. Нажаров, Алексей Сысоев, Андрей Кулигин, Алексей Симак, да.
Вот, и вы в том числе. И, насколько я понимаю, просто ознакомившись с творческой жизнедеятельностью этого общества, то вы, в принципе, не только как бы зациклены и замкнуты на именно процессе композиторского творчества, но еще активно вступаете в диалог именно с исполнителями, причем очень часто именно в таких малых камерных формах.
Да, конечно. Более того, например, у меня есть, например, большая довольно коллекция инструментов, которые я сам собирал, сам осваиваю. И часто я прихожу с ними на репетицию, и часто наши репетиции проходят вот с инструментами. То есть, когда я нашел какой-то определенный способ звукоизвлечения, я могу показать его исполнителю.
А какого рода инструменты?
Первый мой инструмент, который я купил, это была флейта, поэтому я знаю ее, наверное, лучше всего. Сейчас у меня есть большинство симфонических инструментов, но, правда, к сожалению, без видовых. Но вообще у меня очень много есть инструментов и восточных, и западных, народных инструментов и так далее. У меня очень большая коллекция, ну, более 130 инструментов.
А вот возвращаясь к, так скажем, некой идеологии этого общества пластика звука, да, что вот ставится как ну, художественная цель, что ли, этого объединения?
Ну, это, вы знаете, такой... Сложный довольно вопрос.
Нет, ну, собственно, название «Пластика звука» подразумевает то, что вот мне тогда представляется, что, собственно, участники этого объединения занимаются исключительно вот какими-то природно-акустическими находками именно в плане звукообразования. Собственно, то, видимо, что близко лично вам, что близко, что слышно абсолютно всегда в музыке Владимира Григорьевича Тернопольского.
Ну, вы знаете, я думаю, что это слышно в музыке и Лахенмана, и Гризе, и многих других современных композиторов. Вообще, конечно, в музыке музыки, ну, особенно второй половины века, тембр стал играть, ну, одну из самых больших, самых важных ролей. Другое дело, что, может быть, опять же, в нашей стране это не так очевидно. Мы действительно в нашей там программной статье написали такую фразу, что мы сосредоточены на изучениях природы звука, но мы включили эту фразу не потому, что именно мы на этом сосредоточены, а для того, чтобы отсечь 95% претензий российских композиторов, которые вы спрашивали, а почему вот пластика звука — это вы, пятеро, шестеро, семеро, а не мы? Потому что вот это хотя бы такой какой-то фильтр, который, собственно, отличает, ну, может быть, отличает тоже современный язык от несовременного, хотя это далеко не единственный признак, но просто поэтому понятно, мы его так вот понятно включили.
А вообще любопытно, любое объединение, ну, как показывает история, достаточно, скажем, посмотреть на какие-то эстетические платформы различных художественных объединений начала 20 века, да, они как бы очень идеологичны, да, в своей основе. Вот на ваш взгляд, идеология, она вообще способна подменить собою настоящее искусство, как художественное
творчество?
Вы знаете,
творчество? Вот это очень, очень важный вопрос. Как раз вот мы испытываем с этим большие проблемы, потому что мы как раз деидеологизированы, если можно так сказать. Вы знаете, у нас вообще идеология... На самом деле, вот интересно, есть такой композитор Виктор Якимовский, который как раз проповедует некий идеологизм. Он говорит, что вот мы более идеологичны, чем Запад, и поэтому нам вот важнее какая-то идея. И, на мой взгляд, вот эта вот идея, в кавычках, она немножечко нивелирует, собственно, сам момент, саму материю, что ли, искусства. То есть у нас часто искусство сводится к какому-то или социальному жесту, что ли, к какому-то призыву, к плакату, к какому-то рассказу, условно говоря. Причем рассказу в таком литературном смысле слова. Нам интересен, собственно говоря, сама музыкальная материя, и, на мой взгляд, это гораздо важнее. И да, еще это связано, мне кажется, с каким-то пафосом разрушения, что ли, который у нас как-то проповедуется. Видимо, это какая-то социальная ситуация, довольно сложная, российская, создает такие условия. Ну и, конечно, советское прошлое. То есть, когда мы беседовали с членами жюри, Алексей Ларин привел такой характерный пример из симфонии Шостаковича, где Шостакович использует кластер, и поэтому это вот очень сильно работает. Да, в отличие, может быть, там от каких-то новейших сочинений, в которых кластер используется гораздо чаще. Но я попытаюсь немножко описать, почему так происходит и почему сейчас наше искусство настолько идеологизировано. Дело в том, что в советское время, как известно, с 30-х годов у нас очень многое было запрещено, и вот представьте себе, что композитор оказывается и вообще художник в положении такого рабочего, которого приводит к уже готовому забору, и говорят, надо построить забор, а забор уже сделали. Сонаты все уже написали, симфонии тоже. Особо нечего добавить. Ну, хорошо, можно раскрасить этот забор какими-то узорчиками. Но кроме забора больше строить ничего нельзя, потому что вот идеологический запрет есть советский. И люди начинают в этот забор вбивать какой-то свой гвоздь. Вот если посмотреть на форму Шостаковича, то это сонатная форма, но распираемая какими-то дополнительными побочными, дополнительными диссонансами в трезвучиях. Да, казалось бы, ну, наверное, трезвучий или септаккорд. Но при этом нужно оставить обязательно какой-нибудь диссонантный звук, чтобы было вот подраматичнее, да, то есть такая гармония и такая форма, она как бы не органична сама по себе, а она построена на искажении формы классической.
Но вы думаете, что это целиком полностью было связано именно с господствующей советской идеологией? В конце концов, такое композиторское бунтарство, но мы его можем найти и у Моцарта, и у Бетховена, вот эти гвозди, скажем, в канон некой устоявшейся музыкальной формы.
Вы понимаете, дело в том, что это были не совсем гвозди, потому что в симфониях Шостаковича это стало именно гвоздями, и поэтому, например, мне ближе именно раннее творчество Шостаковича, когда этого идеологического запрета еще не было. Нос, афоризмы, первая соната, вот это вот то, что, мне кажется, наиболее органичным в его творчестве. Дальше вот начинается вот этот вот момент искажения, или, знаете, вот какой-то момент, я бы еще привел такую метафору, вот в Древнем Египте знатным детям надевали на голову железный обруч, чтобы их головы росли вверх, а не вширь. Такое вот тоже ограничение накладывалось, из-за этого происходила деформация черепа, вот у нас точно так же происходила какая-то деформация естественного роста искусства.
Ну, музыка в условиях прокрустого ложа, да.
Да, вот это вот прокрустово ложе, да. И у нас во многом, к сожалению, сохранился вот этот момент. И получается, что люди стали вбивать в уже готовый забор какие-то свои гвозди. Ко времени шнитки уже вбили столько гвоздей, что этот забор уже разломался, и полистилистика — это вот это вот куски разломанного забора вот этого. И в результате мы остались сейчас с этими кусками разломанного забора, кучей гвоздей. И вот наше искусство, к сожалению, осталось немножко в этой ситуации. И сейчас я надеюсь, что со временем, может быть, ситуация изменится. Но действительно, оно слишком как-то, получается, идеологизировано. Мы за, мы против. Вот этот вот пафос, он подменяет часто собой, собственно, само искусство. Более того, характерная черта. Именно в нашей стране чаще всего можно услышать слово «авангард», как в положительном, так и в отрицательном смысле.
А вы противник этого понятия?
Да, безусловно, потому что оно уже, может быть, даже не актуально. И более того, ни один серьезный композитор не называл себя авангардистом. Ни Булез, ни Штокхаузен, ни Шонберг, музыке которого уже вообще-то 90 лет. И никто из них не называл себя авангардистом. Они писали про музыку, про форму, про организацию материала, про какие-то эстетические проблемы, но не писали про авангард.
Но они писали про начало, скажем, все равно в любом случае новой эпохи в музыке, как, скажем, статьи Антона Вебера «На пути к новой музыке». В общем-то, это такие 300-летние рубежи, как вы помните, трактат «Основа», да, затем трактат «Качини» о новой музыке, и вот начало 20-го
столетия. Вторая практика Монтеверди, Ну, да, безусловно. Но это вот, собственно, новое, просто слово «авангард», оно имеет такой кричащий оттенок, то есть шагающий впереди, мы впереди, вот такой действительно немножко идеологический, что ли, какой-то. А новая музыка, она действительно апеллирует, может быть, к более какому-то органичному состоянию искусства. Есть некое обновление, которое регулярно происходит, и оно происходит и сейчас тоже.